Итак, друзья, значит, Александр Киригона, я Вадим Open Yoga, начинаем мы лекцию «Школа открытой йоги». Вся информация на сайте openyoga.ru. Сегодня продолжает Саша читать тему по книге Артура Валона. Она называется «Змеиная сила», «Serpent Power», это в оригинальном английском переводе. Это одна из первых книжек серьезных на Западе, посвященных энергии кундалини. Собственно говоря, с этой книжки здесь все и началось. Значит, да, и напоминаю вам, что есть у нас бесплатные еще интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где многие моменты, в частности, касаемые и змеиной силы, и кундалини-йоги, там представлены. Поэтому, если что-то будет здесь непонятно, какие-то термины или какая-то философия, то следует туда идти, регистрироваться и самостоятельно изучать. Они бесплатные, там, дружественные, самостоятельно, ради Бога, делайте и вперед. Так как невозможно, так сказать, осветить все термины, просто вы не продеретесь через эту книгу. На каждом шаге будет какое-то положение, и придется читать целую лекцию, чтобы это положение разъяснить. Саш, ну тогда я передаю тебе, вы тогда давайте, а я немножко попрогуливаюсь с вами, а потом...
Да, ваши комментарии будут очень ценны. Итак, ну...
С памятования надо начинать, да?
Ну, прежде всего, мне бы хотелось, чтобы задать какое-то соответствующее настроение нашим этим дискуссиям и обсуждениям. Еще кусочек зачитать из книги про Ландау. И первое предисловие из письма автору, оно звучит так. Главное, делайте все с увлечением. Это страшно украшает жизнь. Вот, так вот.
То есть ты теперь двигаешь Ландау.
Ну, да, вот вы меня заинтриговали. Я
да, друзья, это достойная тема, я всем рекомендую. Мы будем, кстати, в качестве, может быть, награждения дарить.
А есть одна, да, можно в конце
заметить. Нет, так я их еще раздавлю. Действительно, это совершенно потрясающий феномен. Школа Ландау. Школа теоретической физики. Надо сказать, очень своеобразная школа, очень зубастая школа. Вообще говоря, есть разные школы, ну, если мы говорим там про физику, и атмосфера, и подход у них совершенно разный. И вот, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы какие-то элементы школы Ландау были также в йоге. Но я сразу хочу сказать, что эта школа отличается совершенной нетерпимостью глупости. То есть вот если переносить это все на йогу, то вот эти вот всякие, знаете, туманные рассуждения там про третий глаз, про энергию кундалини, про таинственных махатм с Гималаев, про вот что-то, вот то, что сейчас, к сожалению, с избытком в йоге, там бы просто бы растерзали такой подход. Пух бы и перья полетели. Конечно, палку нельзя перегибать, но вот немножко не хватает этого.
Ну, хорошо, Вадим Валерьевич так немножко осветил то, чем мы дальше будем заниматься. Туманными с этими вещами. Но на самом деле хотел еще основную цитату о том, как бы мне хотелось, чтобы вообще функционировало мое личное видение. Бор понял, что подлинно научный центр – это не только хорошо оборудованная лаборатория, это и самоотверженные поиски научной истины, и содружество ученых со всех концов земного шара. Это место работы и отдыха, мышления и развлечений. И многие научные открытия обязаны своим появлением тому, что в промежутках между напряженной работой ученые умели находить время для отдыха. Пишет биограф Нильса Бора Рут Мур в книге «Нильс Бор. Человек и ученый». Вот, ну вот, так вот мне хотелось, чтобы мы с вами работали напряженно, какие-то, запуская циклические процессы, время от времени уходя вот в такую тяжелую аксиоматику для того, чтобы немножко развеяться. И мы с вами закончили предыдущее занятие, предыдущую лекцию, точнее, на том, что индрии — это не физические органы, а способности дживы, стремящегося знать и действовать через них. Но вообще хотелось бы, да, немножко поподробнее осветить, что же мы прошли, у кого что в памяти закрепилось. Может быть, кто-то хочет сейчас нам напомнить, кто был. Никто не хочет. Ксюша, может быть? Ты точно была, да, еще Юля была. Юля скрывается пока. За делами.
Ксения Строителева, группа Вира. Ну, собственно, все прошлое занятие мы обсуждали термин индрии. И были версии. Ну, все занятие строилось, что мы сначала выдвигали свои версии, кто что помнит, кто что знает, кто что предполагает, а потом только в конце зачитали вот отрывок из «Змеиной силы». Ну, в принципе, некоторые положения там совпали, в частности того, что сейчас Саша повторил, что индрии — это не физические органы, а некие, ну, по крайней мере, моя версия была, что это некие такие каналы, связующие принцип, который позволяет вообще что-то нам получать ту определенную информацию определенного рода, так называемые танматры. И, собственно, по индриям они связуются уже с органами чувств непосредственно физическими, через которые в физическом мире мы сразу получаем информацию. Это мы называли 5 индрий, кри индрий и 5 джнана индрий. Индрии действия, органы действия. Это как раз по этим танматрам или вот как чакры еще дублируют эти принципы. Вода, огонь, земля, эфир и воздух. И, собственно, по индриям мы говорили, что вот эта информация извне, из внешнего мира поступает нам дальше в разум. Называли три участия – манас, будхи и читту. Немножко тоже разбирали эти понятия. Что еще было?
Да, в общем-то, наверное, все.
Ну да, так или иначе мы обсуждали вот эту вот тему, да, строение разума и индрии.
Ну да, абсолютно.
Ага. А, ну немножечко.
Ну давайте, друзья, давайте, я просто свои 5 копеек, что называется, это. Не, сидите, сидите. Я буду прогуливаться. Знаете, как Сталин еще только друг. Вот. Да, значит, да. Смотрите, какая вещь. Смотрите, что получается. Индрии. 5 органов действия, 5 органов чувств. Ну, я даже не хочу заострять внимание, потому что их 5, а не 6, там, или не 4, не 3, а вообще сама логика. Вот каждый из вас живое существо, вы как-то общаетесь с миром. Вы как-то постигаете, ну, когда информация идет из мира, к вам приходит. А вы как бы можете рефлексировать или просто сами отсылать что-то в этот мир. Помните, есть у медиков, у ученых, там, симпатическая, парасимпатические, значит, эти системы наши. Процессы торможения, процессы возбуждения, да, вот некая такая вещь. Или по-другому, есть ваше сознание, есть ваша энергия. Есть какие-то способы получать информацию, то есть, чтобы ваше сознание осознавало. А есть какие-то способы отправлять во внешнюю вселенную некий импульс через вашу энергию. По сути дела, эти индрии знания, индрии действия, ну, как бы сводятся к этому аксиоматическому разделению на сознание и энергию. Но здесь еще хочу один такой маленький, тоже маленькое добавление. Вот те из вас, кто занимается компьютерами, ну так, более-менее серьезно, знают, что есть такое понятие в компьютерах, там, как порты. Порт номер такой-то, порт номер другой-то. Для непосвященных это мало что говорить, но для людей, которые понимают архитектуру устройства, вообще говоря, современных вот этих IT-систем. А надо сказать, сделаны они предельно примитивно, друзья. Вот мы там молимся на компьютер, что-то такое сложное, что такое ой-ой-ой. На самом деле более тупой вещи нет на свете. То есть это вещь, которая делает очень быстро, очень много простых действий, но так как они делают быстро, и они все вместе, и там очень хитро распределено, создается иллюзия, что это сложно. Ну, не про это сейчас речь. Речь про то, что есть входы доступа, так скажем, к центральному процессору или вообще внутрь системы. И, ну, я не буду сейчас вдаваться в эту сложную терминологию. Есть такие понятия порты. Это как раз те каналы, через которых как бы от внешнего пользователя вовнутрь может попадать, так сказать, и изнутри наружу попадать какие-то сигналы, какой-то свет. Ну, вот мышкой выводите, да? Соответственно, мышка – это предмет, сделанный из материи. Вот еще так же ваш грубый орган чувств, ваше ухо, ваше глаз, зрение – это как, знаете, как мышка, она из чего-то сделана. Но на самом деле внутри канал информации, как в компьютер идет, через такой-то порт, также и от мышки соответствующий порт зарезервирован под то, чтобы вот считывать информацию, насколько вы там ее переместили в пространство. И поэтому вот эта идея о том, что можно, ну как сказать, информацию черпать вот через этот канал от грубого органа чувств, через тонкий орган чувств, и, соответственно, осознавать, а есть возможность получать информацию, минуя грубый орган чувств, потому что все, допустим, соединения, которые соединяют компьютеры там в сеть, ну, в частности, интернет, там ведь та же самая идеология, там есть порты. Кстати, большая всегда проблема IT-безопасности, что если у тебя на машине открыт тот или иной порт, то ты фактически оставляешь лазейку для вирусных там каких-то интервенций, там, в общем, всего нехорошего. И какие-то порты, как правило, всегда по умолчанию закрывают, чтобы там злые эти самые не влезли. И вот представьте, одно дело, что у вас есть грубый орган чувств, и вы воспринимаете информацию, а другое дело, через этот порт, ну, из системы интернет вы что-то получаете или что-то отдаете. А в жизни это вполне конкретное проявление, с чем очень многие сталкивались исследователи Индии, вот в частности 18-19 век, ну когда вот колония была Великобритания, это вдруг сталкиваются с йогом, который без органов чувств может говорить, что происходит, допустим, на расстоянии, видеть, слышать, обонять и так далее, и так далее. С первого приближения кажется чудом каким-то, как он может там услышать. Ведь слух не добивает, да, называется, такого расстояния. Вот. Но я прошу прощения, я вклинился.
Возникают такие йоги, которые видят без помощи глаз, слышат без помощи ушей и предвосхищают дальнейший ход лекции без знания материала. Так вот, что мы дальше должны были с вами пройти, это вы уже услышали. Значит, тогда сделаем небольшой скачок вперед.
Че, я тебе все карты спутал, да?
Ну да, немножко.
Опасно меня вообще. Да. Знаете, друзья, иногда это самое умение остановиться вовремя, оно гораздо дороже стоит, чем умение открыть рот. Саша, прошу простить.
Может, теперь просто то же самое прочитаем словами
Авалона. Да, и вот теперь мы с вами быстренько прочитаем словами Авалона все это. Итак, индрии – это не физические органы, уши, глаза и так далее, а способность дживы, стремящегося знать и действовать через них. Йоги утверждают, что могут делать без их употребления все, что обычно делается с помощью этих органов. Так, под действием гипноза человек может воспринимать вещи, не употребляя для этого физические органы восприятия. Факт их бытия для различных действий не обязательно затрагивает эти индрии. То есть акт хождение может осуществляться с помощью рук, например, если это безногий калека. И тогда он рассматривается как реальная деятельность индрии ног, хотя руки принадлежат, по идее, индрии взятия. То есть, когда мы осуществляем деятельность, мы для этого используем как раз эти тонкие каналы и можем им пользоваться. Например, вот если воспользоваться наработками современных ученых и посмотреть, как работает мозг ребенка, вот такого еще самого раннего возраста, то можно обнаружить, что он воспринимает информацию поначалу, ну так, не очень дифференцированно, не разделяя ее на звуковую, слуховую, зрительную и так далее, он воспринимает это таким вот общим потоком. То есть за счет этого, возможно, это мое личное уже такое рассуждение, возможно, она так сильно и не сохраняется потом, потому что, ну, ум, который уже призван у нас структурировать все эти вещи, он не может ее отнести, по большому счету, никуда. То есть она такая общим потоком. То есть ребенок, пока он еще не сформировал вот эти индрии свои, то есть он же развивается, он же их тоже строит, достраивает. Не все сразу как-то начинает работать, как нам бы хотелось эффективно. Вот. Эту информацию воспринимает таким потоком одним. То есть получается, он слышать может там как-то ушами, да, точнее, слышать глазами, да, там мама что-нибудь сказала, ему такой там. Почувствовать вкус, да, там, с помощью слуха, там, кто-нибудь что-нибудь ест, он может такой тоже там причмокивает, уже тоже хочет есть. Ну, не суть. В общем,
ну, поаккуратнее с современными учеными.
Ну, почему, Вадим Валерьевич, надо немножко и пофантазировать тоже.
А, ну, другое.
В тексте часто описывается, да, что абсолютно, как бы, все абсолютное, что какой-нибудь орган, ну, даже форма абсолюта может выполнять функции всех других, там, что-то такое.
Ну, помним, да, «Звездные войны». Только ситхи все возводят в абсолют, пока мы с вами не ситхи. Вот.
Видите, как западная культура ненавязчиво
помогает нам изучать.
Внедрила. А кто ты уверен, что философия «Звездных войн» как бы соотносится в правильную сторону?
Ну, я сейчас цитирую это в контексте.
Нет, я не ставлю под сомнение там, но и... Друзья, аккуратнее, аккуратнее. Все аналогии, они всего лишь аналогии.
Хорошо, ладно. А, значит, на чем остановились? А, индрии ног рассматриваются как реальная деятельность, хотя действуют через органы, не через органы, а через части тела, которые, по идее, с ними не соотносятся. То есть они проявляют себя как в рамках именно соответствия, так и несоответствия. Если человек хочет передвигаться, для этого нужны индрии ног, они задействуются не обязательно через эти части тела. Главное, чтобы человек был живой, да, он как-то передвигается, там, неважно. Так, с этим, надеюсь, вопросов нет. Если есть вопросы, давайте озвучим их.
Я боюсь, никто ничего не понял.
Да, наверное.
Ну, индрии работают, даже если нет частей тела, вроде бы, которыми они должны работать.
Да, то есть видели, допустим, ролики на Ютубе, там, очень часто без рук люди, они там очень мастерски пользуются ногами. Играют там на пианино, на гитаре, вышивают и так далее. Смотришь и думаешь, боже мой, как же так? Ну нет, на самом деле просто эти индрии тонкие работают через грубые органы, через какие могут. Так, мы с вами все устроены практически универсально, да? То есть, если чего-то не хватает, мы можем задействовать какую-то часть для этих целей. Тикс. Через эти инструменты индрии воспринимают и действуют в соответствии с ними. Однако, одних только индрий недостаточно для этих целей. Во-первых, без участия внимания ощущений не будет вообще. То есть, для того, чтобы, помимо того, чтобы мы с вами что-то произвели, какое-то действие вовне или вовнутрь себя, то есть задействовали нашу энергию, наше сознание, нам нужна еще такая вещь, как наше внимание. То есть какая-то часть нашего ума начинает высвечивать какие-то во Вселенной процессы. Вот, соответственно, для этих процессов подтягивать соответствующие, что? Индрии. Отлично.
То есть это не существует вообще, или просто ты это не распознаешь, если...
Ну, ты просто их не высвечиваешь. То есть, давайте вспомним вообще, как наши индрии работают. Мы с вами приводили пример. Старый советский пылесос, помните, у которого в одну сторону трубу втыкаешь, она всасывает, в другую сторону втыкаешь, она выдувает. Ну.
Человек 5 помнит, наверное.
А?
Человек 5 помнит такой пылесос.
Да, 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 мы посмеялись тоже в прошлый раз, что никто не помнит, что такие пылесосы, а они были. Ну, вот, наверное, люди просто постарше помнят. Вот Вадим Валерьевич помнит, наверное, такой пылесос.
Не помню! Не помню, честно скажу.
Не помню. Ну, не суть. В общем, часть наших органов работает на восприятие, часть работает на действие, но это все не происходит, если мы с вами не прилагаем какого-то внимания. То есть мы вспоминаем с вами пример. Человек, который ходит во сне, он свои действия с собой не ассоциирует. То есть когда его внимание где-то там на Альфа-Центавре бороздит просторы космических океанов в виде бесплотного духа, в виде какие-то сны, а его тело идет в и роется в холодильнике, его потом спрашивают там...
У вас какие-то примеры?
Вася спрашивает, а кто всю сметану съел из холодильника? А он такой...
Да я сам нам...
Нет, да, я не делал, на самом деле.
Не, а из жизни? Нет, друзья, вот смотрите, а тут из жизни, ну давайте, ну не все же видели, кто там ночью по холодильникам там...
А из жизни, ну, пожалуйста.
Из жизни что-нибудь, что с каждым днем вы встречаетесь.
Ну, бывает машинальная работа какая-то, которая привыкла.
Ну, самая типичная. Вы едете в метро, читаете, и что вы читаете?
Книжку.
Баксиоматику. В минус силу читаете, да? И настолько увлеклись, что пропустили станцию метро. Хотя уши слышали, но не слышали. Глаза видели, но не видели. Знаете, это вот одна я вклиниваюсь. Такое свойство в йоге говорят, пратьяхара. Как управлять своими органами чувств? Да невозможно себе сказать, вот я не слышу вот звук за стеной. Нету его, нет. Что ж там, а нету его, да? А вот если каждый, вот вы слышите, да, звук за стеной? Там веселятся, народ веселится. Вот как перебить этот звук за стеной? Сесть и внушать себе, я ничего не слышу, да когда же они выключат? А вот есть такое другое упражнение. Вот сейчас сядьте прямо, выпрямите спину, шею, голову, закройте глаза. И те из вас, кто хоть когда-нибудь был на море, начинайте вспоминать шум прибоя. Визуализируйте волны. Сволочи, они перестали играть. Специально. Или это вы их силой мысли выключили, да?
То блокошколы.
То есть, понимаете, логика в чем? Вы как бы запускаете конкурирующие процессы. И более сильный конкурирующий процесс убивает... более слабый, а сильный туда, куда вы внимание направляете. Вот управление органами чувств, которыми так славятся йоги, это не умение отключать, а просто, как говорится, сменить канал. Понимаете, да? И вот чем больше вы будете поглощены в эти воспоминания, визуализацию, тем меньше вы будете воспринимать текущее. То есть, почему вот мы начинаем с памятования, лекции, занятия всегда? Потому что памятование – это как раз первый шаг на пути пратьяхары, или отключения, не отключения, а вот, ну как, перемещения органов чувств. Но я увлекся, Саша.
Отличный и очень в тему комментарий. Итак, во-первых, без участия внимания ощущений не будет вообще. Быть умственно отсутствующим – значит не знать, что происходит. Поэтому внимание должно сотрудничать с чувствами прежде, чем они смогут дать восприятие чего-либо. Кроме того, в один и тот же момент воспринимающий является объектом получения бесчисленного числа ощущений, которые приходят к нему со всех сторон и давят на него. Если какое-либо из них прорывается в поле сознания, оно может быть отобрано, исключая все прочие. Ну то есть, да, Вадим Валерьевич опережает нас. По ходу событий, да. Значит, что происходит? Мы направляем свое внимание, и под это внимание, под эту точку концентрации, начинает подтягиваться тут же бесчисленное огромное количество процессов. Мы с вами затронули на прошлом занятии, что наш ум сам по себе очень затратный инструмент, поэтому йоги, в общем-то, стремятся первую очередь, да, точить свой разум, сделать его максимально управляемым и эффективным, потому что он реально пранозатратный. Вселенная дала нам такой большой компьютер, который состоит, там, если будете копаться, ковыряться, из трех таких разделов или трех отдельных компьютеров, которые сами между собой объединяются. И все они требуют чего? Питание они требуют, да? Праны наши требуют. И если на входе у нас было там 100% праны, то после того, как она прошла через наш ум, остается у нас на выходе всего лишь там, ну, мы с вами сказали, что где-то 20, может быть 15. Ну так вот, если мы йогу не практикуем, никакие специальные практики не делаем, для того, чтобы эту информацию отфильтровывать как-то, процесс организовывать, то она вся утекает торжественно, распил наши праны там происходит где-то на уровне ума. И все. Остается у нас 15 на то, чтобы там сходить на работу, там, с утра умыться, вечером прийти покушать и так вот спокойненько себе существовать в циклическом каком-то своем мерке. Но если мы начинаем разбираться в этом, в нашем устройстве, то, конечно же, мы начинаем избавляться от многих ненужных процессов. Но опять же, как по аналогии с компьютером. Вот представьте, вот вы сидите, у вас есть несколько портов, они представлены, ну, порты ввода и порты вывода, соответственно. Порты ввода информации, это мышка, клавиатура, там, чего-нибудь еще, какой-нибудь трекбол какой-нибудь, ну, придумайте сами. Порты вывода, ну, это, соответственно, там, монитор самый основной и, там, какие-нибудь принтеры, еще чего-нибудь. Вот, и у нас на самой микросхеме у нас их там 5, а потом через разветвители мы туда втыкаем гораздо больше. То есть получается у нас один системный блок, и в него там входящих и исходящих этих устройств, ну там штук по, ну сколько там себе придумайте, тоже, штук там по 5 в один порт воткнуты. Вот, и все, конечно, тоже жрут энергию. Вот так вот мы формируем какие-то неосознанные структуры, и сами же их подпитываем. Потом удивляемся, почему в какой-то момент становится тяжело. Да, счет за электроэнергию приходит. Ну да.
Дополнительное. Это... А? Дополнительное хотел бы что-нибудь себе воткнуть такое. Да.
Что-нибудь.
Сейчас, знаете, тенденция такая пошла в Китае, очень хорошая тенденция. Вот у вас работает компьютер, ну, он греется. Да. То есть они вот сейчас криптовалюты распространяются, и там есть возможность так называемого майнинга или зарабатывать деньги на своем компьютере. Он не просто так работал, а он еще денежку зарабатывал. Но для Китая большая проблема, там, в общем-то, жарко, а компьютер не любит, чтобы было жарко. Так вот, уже наши здесь гении, они предложили Сибирь отапливать. Дома у тебя вот есть компьютер, есть там электроэнергия. Ведь когда работает компьютер, он делает какую-то, безусловно, полезную деятельность, но при этом еще выделяет большое количество тепла. Еще раз, в странах Запада, где тепло, это большая проблема, а у нас в Сибири, наоборот, большой плюс. Можно за обогрев не платить, то есть у тебя денег зарабатывается больше, чем ты тратишь на электроэнергию. Вот. Саш, ну хотелось бы, конечно, все-таки, не, чтобы было не современной жизни, потому что мы сейчас с вами умничаем про компьютеры. Во времена Вудрофа не было компьютеров, а еще через какое-то время. Может быть, будут какие-нибудь квантовые компьютеры, и вся наша терминология, то есть, как говорится...
Ну, они уж там сами позаботятся о себе.
Может быть, больше книжки это самое, вернемся. Все-таки это первоисточник, друзья. Эта книжка была написана одна из первых по кундалини-йоге. Сейчас кого, знаете, не спроси, все здесь кундалини-йоги. У всех она там пробуждалась. До сих пор не спит. Вот. А спросишь их, собственно, а откуда это все? Начинаются какие-то такие вот неуверенные, робкие указания пальцем туда, там, в Индии. Приезжаешь в Индию, а в Индии слово йога там не все знают, а уж кундалини йога была очень закрыта. Начинаешь искать первоисточники, и получается, что про первоисточников там вообще мало кто что слышит. Вдруг выясняется, что термин кундалини стал популярен на Западе и в той же Индии, в первую очередь благодаря Вудрофу. И, конечно же, хочется всегда почитать, а кто ж, ну, первоисточник, потому что сейчас книжек по кундалини-йоге, ну, только, не знаю, неграмотный не пишет. А все начинают ссылаться, и рано или поздно приходим к первоисточнику. Первоисточник – это вот эта книга. «Змеиная сила», «Serpent Power». В каком году она была, кстати, впервые? В 19-м году она напечатана?
В 23-м, по-моему.
Да не, по-моему, 23-м.
Как это начало?
Он долго ее писал.
Долго писал, да?
Вот, ну давайте продолжим.
Писал он ее в 15-м году еще.
Просто хотелось бы почитать первоисточник. У вас же здесь лекция про первоисточник. А это действительно первоисточник.
Ну, об том и речь. То есть наша задача – заинтересовать зрителя. И чтобы в дальнейшем продолжилось изучение. Так вот, получается, что наше внимание действует следующим образом. Мы, во-первых, направляем его вообще на тот спектр ощущений, который хотим высветить для себя. А во-вторых, это же внимание выступает в роли определенного фильтра. То есть, если... То есть, знаете, как это... Вот говорят, возьмите картину какую-нибудь и найдите на ней, ну вот в интернете тоже популярный пример, там зернышко. Нет, не буду говорить. Там, в общем, пример такой, то есть нарисованы какие-то картинки, и надо найти какую-нибудь там нарисованную. Боже мой. Пример такой был удачный. Что теперь нового не придумать.
Какой? Про что пример?
Ну там из серии вот на картине изображена куча картошки, надо найти там лицо человека, допустим. Которое, ну, такого же цвета примерно, оттенка, фактуры, и оно где-то запрятано. Ну, прифотошопленное, разумеется. То есть, с помощью фотошоп. Вот. И очень тяжело найти. Хотя вроде бы ты ищешь, то есть у тебя идет запрос общий, да, я хочу найти лицо человека. Но до тех пор, пока не будет достаточного количества внимания привлечено к этому моменту, а лицо человека не будет найдено. То есть мы как бы мы направляем свое внимание на эту картину, мы высвечиваем с помощью индрий зрения, восприятия это все пространство, эту всю картину. Но пока внимание не сосредоточено в достаточной мере, не будет найден этот объект, который мы ищем. То есть вот примерно так это все работает. Как некое сито.
Дальше.
Да, дальше.
Вы бы лучше, знаете, куски большие читали текста, а потом бы разбирали, что понятно, что непонятно. Ну как.
Да. По много тяжело тоже, Вадим Валерьевич. А? По много тяжело, я не тороплюсь никуда.
Не разные, они станут такие.
У тебя впереди.
Вечность. Лет еще 30, я думаю.
А вот еще 30 лет таких лекций, да?
Да.
Ну, раз уж я здесь оказался, друзья, вот здесь на самом деле есть одна тоже загвоздка, которую потом Вудро в дальнейшей работе осветил. Саша очень хорошую делает вещь, что популяризирует змеиную силу, а потом есть очень интересная связка. Вот ты привел изображение с картошкой, говорит, спрятанная физиономия, похожая на картошку среди картошки. А представьте другую вещь. Вы на облака смотрите. Там в принципе нет физиономии, а вы ее видите. Вот. И эта проблема, краеугольный камень, вообще говоря, кундалини-йоги, связанный с мантра-йогой, и она была великолепно отражена Вудруфом в другой его работе. Я надеюсь, вы как закончите эту, перейдете к другой работе. Она называется «Гирлянда букв».
Да, Вадим Валерьевич, мы все от вас ждем продолжения гирлянды.
Вторая часть вас ждет.
Друзья, ну правда, честное слово, вы бы знали, с какой проблемой сейчас с йога. Вот знаете, вот вы здесь сидите и ложками черную икру жрете.
Ну можно же всегда часто пожрать в неделю.
Чтобы тошнило, да? Чтобы потом тошнило. А у людей хлеба нет. Вот понимаете, вот в чем. Проблема. Йога, она безумно интересная, но вы должны в первую очередь, вот лекции вы читаете, или планы на будущее там в открытой йоге, вы должны учитывать потребности людей. У людей хлеба нет, понимаете? Хлеба нет, с голода умирают духовного, а вы черной икрой здесь обжираетесь. Вот, поэтому я прошу вас, все-таки вы как бы так это старайтесь на понятном все излагать понятно, на понятном языке для людей, которые вот случайно к вам, вот сейчас дверь зашла, случайно человек зашел, вообще туда шел. Но здесь теплее оказалось, и дружелюбнее, да, и вот чтобы он понял и заинтересовался. Да, но я прошу прощения, вот такой, смотрите, момент. Не так все просто с индриями. Дело в том, что есть такой еще таинственный механизм именно речения. Вот сейчас старшие студенты на каком уже? На четвертом, да? Йогу визуализации кто?
Заочники,
да. Вот есть очень странная, вообще это высший пилотаж, одна из самых трудных наук, это мантра-йога. И, знаете, вот с точки зрения Вселенной нет разницы, вы отличаете картофельное лицо среди картошки, да, или вы видите лицо в облаке, вы творите это лицо. Но как оно устойчиво? Ну там будет, в дальнейшем будете объекты, ну как бы, вы постигаете мир не напрямую, а через копию в Будхе. Индрии приносят информацию через манас в Будхе, и вы постигаете поточные копии в Будхе. Будхи это такой, ну как сказать, вот манас это такая злая секретарша, которая к начальнику не пускает. Индрии это посетители, некоторые нужные, некоторые назойливые. Задача секретарши фильтровать индрии. То есть назойливых, ненужных, там, знаете, спамом кто занимается, отсеивать, а нужных пропускать. Самая большая проблема, допустим, будете торговать на фондовом рынке, как отличить фон информационный от сигнала. Ну, фон это всякое, разные, покупай, продавай, там, акции Газпрома, там, или еще что-нибудь, да? Но среди этого фона, шума, идет сигнал. И вы должны согласно этому сигналу сделать действие. Иначе вы, ну, проиграете. И вот секретарша как раз очень умная женщина, она как раз выделяет сигнал на уровне фона. И доносит до босса, который есть в Будхе, значит, ситуацию, чтобы он не отвлекался. Вот. Но это будет дальше у вас, да,
устраиваться? Да, там же, да, вы же знаете, там все будет. Конечно же, как без этого. Вот. Ну, то есть принцип такой, да, помимо того, что наше внимание участвует в отборе этой информации, так эта информация еще и потом подвергается определенной фильтрации. То есть есть еще орган нашего ума, который мы рассматривали, отдел нашего ума, который мы рассматривали в прошлый раз вскользь, который называется манас. Его задача это информацию нужную отфильтровать. Понятно? Да, самкальпа или кальпа. То есть он поддерживает какие-то процессы, какие-то отсекает. Самкальпа. Это поддержание, кальпа отсечение. То есть, представляете, вот мы, это мы сейчас так описываем на самом деле просто, что типа у нас из нашего ума тянутся такие хобота, как пылесосы. На самом деле, конечно же, этих процессов это все действительно легко ставить с работы компьютера. То есть, если вы откроете там какую-то утилиту, которая отвечает за визуализацию процессов, которые проходят в компьютере, вы обратите внимание, что там их очень много может быть одновременно. Некоторые процессы задействуют больше, чем один канал какой-то. То есть, можно посмотреть, сколько там, вот, допустим, программка какая-то, и сколько она задействует процессов. Там обычно это отображается. Вот, также наши индрии. Соответственно, нам надо как-то выживать в этом бесконечном потоке информации, поэтому у нас такой вот есть некий фильтр. Ну, вот как на компьютере ставят, допустим, защиту от спама, отдельную программу. У нас это ролью этой роль этой программы исполняет Манас. Чтобы мы с вами не захлебнулись просто в потоке информации, и мы с вами отделены от нее всего лишь там маленькой-маленькой пленочкой нашего эго, которая, ну, которую мы считаем, конечно же, очень большой и страшной. Вот. Но, по сути, вот, единственное, что нас отделяет, это такая вот наша структура, как Манас. Если бы его не было, мы бы с вами, ну, просто как-то не смогли бы ничего делать. Потому что было бы не могли бы сосредоточиться, опять же. То есть это двойной процесс. То есть нам внимание нужно для того, чтобы высветить что-то, но наше же внимание для сосредоточения нуждается в Манасе.
Друзья, друзья, если что-то говорим, да, выходим. Заочники сейчас ругаются матом.
У нас правила.
Потому что ничего не слышно.
Правильно.
Прошу.
Да, давай.
Ну, до конца месяца осталось 5 минут.
Как мама?
Задержится,
нельзя. Просто маленькое дополнение по поводу «Змеи силы». У меня тут своя версия. Вот.
Извините,
Сипа. Она та же самая, только в электронном видео.
Перевод. Не, друзья, вот смотрите. «Змеиная сила» – очень коварный текст. Я прошу прощения, перебиваю. Все зависит от переводчика. Вудров, честь ему и хвала, отличную работу написал. Но он написал на Queen English ее. У него очень тяжелый английский язык. Очень тяжелый. И поэтому грамотно перевести... У меня было несколько вариантов перевода. Вот более-менее вменяемый еще был там в середине 90-х, где-то в Киеве ребята перевели, не помню, какое-то там киевское, какое-то там ихнее издание, да, вот единственный вменяемый перевод. Поэтому, кто переводчик? Вообще, текст попался вам? Друзья, текст это ни о чем. Сразу же смотрите, кто переводил. Вот это вам больше поможет, чем сам текст. Потому что вы можете, вы просто не представляете, какие ляпы иной раз допускаются.
Да, ну вот здесь про Манас вот в другом отрывке более подробно и про Индри. И здесь описан Вудрофа сам процесс как бы возникновения вот всей этой структуры Будхи, Манас, Индри. Смотрите. Это можно рассматривать с точки зрения эволюции, согласно той последовательности, в которой развертывается ограниченный опыт дживы, живого существа, в том или в том порядке, в котором они рассматриваются после творения, когда опыт конкретных чувственных объектов уже имеется. Согласно первому аспекту Будхи или Махат-Таттва, состояние представления сознания только о бытии, без мыслей, «я», Антахкарана, вот это состояние бытия без мыслей, без представления о своем «я», Антахкарана возникает, не затрагиваемым ощущениями отдельных объектов, Манас и Индри. Это безличное сознание дживы. Из Будхи проявляется Ахамкара, личное сознание, которое реализует себя как отдельное «я», переживающего опыт. В процессе творения джива сначала приобретает опыт переживания без осознания самого себя, подобно состоянию сразу после пробуждения от сна. Затем оно относит этот опыт к ограниченному самому себе и приобретает самосознание. Я есть то-то и то-то. И вот манас – это желание, следующее за этим переживанием. То есть, я так понимаю, переживанием самого себя. Манас – это есть... с точки зрения Вудрофа, структура, которая является желанием человека осознавать себя кем-то. И вот это желание порождает вот это все отсечение. То есть вот и то, что не соответствует нашему желанию чувствовать себя тем-то и тем-то, оно отсекается. Или видеть то-то и то-то. Ведь то, что мы видим, это тоже
хорошее замечание, да,
все очень, наше
«я». Хорошее замечание, отличное замечание. Действительно, вот это совершенно исполнение. Другой пласт, да, работы.
И Индри тоже начинает работать они работают, видят все, но видят только то, что принадлежит нашему «я», собственно говоря.
Потому что «я» хочет видеть.
«Я» хочет видеть только самого себя, но не все окружающее. Это такой вот эгоизм, который... Зачем мы преодолеваем эгоизм? Чтобы видеть больше, чем мы больше того, чем мы являемся.
Интересно. Молодцы, копайте глубоко.
И на этой замечательной ноте мы с вами завершаем очередную лекцию. Опять мы с вами прочитали всего 3 предложения. И, как всегда, столько эмоций.
Это не страшно. Эта книжка и писалась, я боюсь, по 3 предложения. Понимаете?
Я же не спорю. Я, наоборот, наслаждаюсь тем, что вот есть 3 предложения, а сколько мы из них извлекаем. То есть это еще один повод посмотреть на мир по-другому. То есть, допустим, вот мы с вами, опять же, практикуем мантра-йогу. Она же совершенно непростая наука, хотя говорится, что очень легкое в выполнении, но ее принцип работы совершенно другой. И вот мы с вами практикуем биджа-мантры, вот, и не чувствуем эффекта поначалу, пока все наши органы чувств, все наши индрии не прочищены. А вот здесь мы можем с вами убедиться, как это работает. Вот мы взяли одно предложение, столько из него вытащили. Мы можем вытаскивать еще, продолжать и продолжать вытаскивать. Вот. И это то, что мы понимаем еще на понятном нам более-менее языке, на узком, предложениями хорошими составленные, разжеванные. Вот. А вот есть вот мантры. Вот мы их произносим, и что-то происходит. И как-то настраивается наш ум. Как-то он начинает по-другому искать вот эту информацию во Вселенной, по-другому начинает формировать ее. Вот. Вот на это вот, опять же, можно указать, да, на то, то есть, да, мы можем в этом как бы подтвердить это для себя. Даже не то, чтобы не усомниться, а подтвердить, найти зацепку для ума, как атакующую, более-менее понятную. Хорошо, мы с вами замечательно попрактиковали, помним, что каждая лекция – это тоже практика йоги, и она должна соответствовать определенным правилам практик йоги. Для этого мы с вами в начале лекции читали медитацию вступительную. И сейчас мы с вами завершим нашу практику медитации завершительной. Для этого садимся, выпрямляем спину.